«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Ой, растет число проголосовавших у нас в телеграм-канале. Всех приглашаем. Хотят ли руководители Польши войны с Россией? Сегодня мы пытаемся выяснить вашу точку зрения, ваше мнение. Нет, они нас боятся. Первый ответ. А второй. Да, они нас ненавидят. И поляки уже воюют с нами на Украине. Это третий вариант. Пожалуйста, проголосуйте. В конце программы подведем итоги. Авторская программа исполнительного директора медиагруппы России сегодня. В студии «Радио Спутник», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. И сейчас, Кирилл Валерьевич, хотелось бы поговорить с вами об итогах, или как, может, о предварительных итогах визита Владимира Путина в Минск. Чего я только не прочитал в западной прессе, в западноевропейской, если быть честным, прессе. Американскую по этому поводу не читал, признаюсь вам. Чуть-чуть почитал еще украинскую. Такая нервная реакция на поездку Владимира Путина в Минск, какой я давно не помню. Каких предположений только не строят.
Да, действительно, реакция нервная, но на самом деле визит совершенно незаурядный. Я напомню, что он прошел буквально через несколько дней, после того, через день, с того, как Владимир Путин побывал в зоне специальной военной операции, общался с нашими военачальниками, вплоть до руководителей оперативных направлений. И вот именно вот в этом тандеме, да, вот в этой последовательности, так сказать, в этой сцепке двух этих визитов и появилась очень нервная реакция. Она не только на Украине. На Украине сразу заговорили о том, что даже не про Донбасс заговорили, а заговорили о том, что после визита в Минск, что готовится наступление из Белоруссии на территорию Украины. В Европе напряглись после визита на Донбасс, потому что прекрасно понимают, что когда верховный главнокомандующий обсуждает с военными на месте событий состояние, подготовку и обеспечение подразделений, то вообще-то, так сказать, это напоминает многим экспертам знаменитую поговорку 43-го года «Где Жуков, там победа». Когда любое появление маршала Жукова, значит, на фронте, не в ставке, а именно, так сказать, в расположении частей, воспринималось как подготовка к наступлению. Потому что Жукову доверялись Сталиным самые ответственные и серьезные операции, которые реально ломали ход войны. Вот появление Путина в расположении СВО наших сил на театре боевых действий специальной военной операции, оно заставило очень серьезно задуматься украинских военных, да и не только украинских. А уж встреча Путина с Лукашенко в Минске, хотя, как мы прекрасно помним, в последнее время Лукашенко очень часто бывал в Москве, в Сочи, в различных резиденциях Владимира Путина здесь, в России, то есть сам прилетал. Да? А здесь такой мощный десант во главе с Путиным заставил переживать. Тем более, что незадолго до, или прямо, так сказать, накануне визита Владимира Путина были закончены общие военные учения на территории Белоруссии, подразделений белорусской армии и российской, и армии Российской Федерации. Ну, вы уже перечислили версии, о которых так очень напряженно заговорили и на Западе, и на Украине, а я бы добавил серьезную деталь, которая прозвучала во время пресс-конференции Владимира Путина, во время разговора с журналистами, когда он подвел какие-то итоги встречи с Лукашенко, он говорил, что мы говорили много об экономике, в том числе мы говорили о том, что мы будем развивать наше военно-техническое сотрудничество и будем готовить белорусских летчиков, значит, для совершения военных вылетов на нашей технике и в том числе на технике с применением оружия со специальными боевыми частями. Вот очень, так сказать, по-военному общо, используя такую специальную терминологию, говорил об этом Путин, но понятно, что те, кто внимательно следил за этим и на Западе, и здесь, в России, поняли, что Путин говорит о возможности использования во время боевых вылетов, в том числе и ракет, и средств доставки с ядерными боевыми зарядами. То, что вот так абстрактно называется специальные боевые части на военном языке, это красноречивая деталь, да. Мне кажется, что визит Владимира Путина, он носил такой очень серьезный упреждающий знак. Ведь не секрет, что сейчас, как, собственно, на протяжении последнего времени, последних лет, американцы все время ищут точки болевые, где можно создать зону напряжения для нас. Причем это часто и в первую очередь постсоветское пространство. А уже на протяжении последних нескольких месяцев Лукашенко серьезно говорит о возможных провокациях на белорусско-польской границе. Да и активное участие поляков и в политической части, и в военной части снабжения Украины говорит о том, что да и увеличение совершенно недавнее, по-моему, призыв новых военнослужащих и заявление о том, что Польша увеличит чуть ли не вдвое число своих вооруженных сил, говорит о том, что Польша идет по пути военных приготовлений. Если мы посмотрим внимательно на карту, то мы увидим, что здесь могут быть две цели потенциальные. Любые военные, у них всегда есть, так сказать, как бы сценарии развития действий на потенциальном театре, потенциальном военном театре европейском. И вот если мы посмотрим на карту, то мы увидим, что самыми логичными целями для Польши, в том случае, если она захочет нанести какой-то военный урон России, их две. Это Калининград, наш анклав, и это Белоруссия, с которой у Польши достаточно давние отношения, в том числе, так сказать, и связанные с претензиями на западно-белорусские территории. Ну, чтобы было понятно, в этом смысле, конечно, Белоруссия, наш как союзное государство, это в том числе и наш плацдарм для поддержки и защиты Калининграда. От Гродно, самого западного крупного белорусского города, до Калининграда 300 километров, 300 с лишним. То есть для поезда это 4 часа езды, для самолета вообще ничего. И понятно, что многозначительные слова нашего президента о том, что мы не просто развиваем наше военное сотрудничество, военно-техническое сотрудничество с Белоруссией, но и вот готовим белорусских летчиков для совершения боевых вылетов с возможностью использования, я использую терминологию президента, для возможного использования ракетных носителей со специальными боевыми частями. Это такой хороший предупредительный сигнал для поляков. Мы помним, что в нашу доктрину заложена возможность использования, в том числе и ядерного оружия, для защиты нашей суверенной территории. В случае не только реального нападения, но и в случае угроз. И мне кажется, что визит Владимира Путина, он знаковый в силу того, что в нынешней ситуации, когда Польша, ну, так чувствует себя основным таким форпостом Соединенных Штатов Америки в Европе, главным уполномоченным, младшим партнером.
Ну, обоснованно чувствует.
Без сомнения. Видимо, так сказать, полякам что-то было делегировано, с одной стороны. С другой стороны, поляки и так, сказать, давно чувствовали себя таким американским противовесом старой Европе. А этот противовес, ну, конечно, он не экономический, это очевидно, так сказать, в силу сравнения масштабов экономики там, Польши и той же самой Германии. А вот как некий военно-политический противовес, да, или новый такой центр силы в Европе, в противовес старому центру силы Германии, Франции, Италии, значит, у поляков эти амбиции существуют. Так вот, чтобы немножко сбить пыл, и дать очень мощный сигнал. Важно было, чтобы это произошло не просто, так сказать, там, в Кремле, во время пресс-конференции или там, какой-то внешнеполитической встречи, а вот прямо на месте. Да еще и с опубликованием вот таких вот деталей. Угу. То есть, как мне кажется, очень важно, чтобы поляки вот сейчас, на этапе, когда они все больше и больше втягиваются в события на Украине, об этом свидетельствуют и не только увеличивающиеся поставки, Польша это, по сути, стала хабом, в который самолеты привозят военную технику, боеприпасы, все, что необходимо для обеспечения украинской армии, оттуда это уже доставляется по автодорогам, по железным дорогам. Это на сегодняшний день единственные возможные способы доставки военно-материально-технического обеспечения для украинской армии. Так вот, чтобы Польша не только в этом запале логистического центра не перешла границы, но и сама не стала участником процесса. А мы знаем, и об этом очень часто говорят уже и наши военнослужащие, что все больше и больше появляется польских военных на той стороне, это, так сказать, слышно и по переговорам, по радиоперехвату, да и поляки уже не скрывают, что они получают уже вот эти черные пакеты со своими военнослужащими, проходят торжественные похороны, пока их называют добровольцами.
Это все очевидно.
Да, но уже понятно, что под видом добровольцев, видимо, все-таки уже и военнослужащие из регулярных вооруженных сил Польши все больше и больше втягиваются в украинский конфликт. Вот для того, чтобы осадить поляков, чтобы у них не появился соблазн в какой-то момент открыто вступить в военное соприкосновение, в первую очередь, с Белоруссией, поскольку они считают, что это более слабая цель для них, то есть в этом смысле у них больше соблазна нанести серьезный удар, тем более, что и масштабы армии Беларуси, армии Польши на сегодняшний день несопоставимы. Белорусская армия — это порядка 50-60 тысяч военнослужащих, польская, по заявлениям, до недавнего времени 100-120, но вот они собираются увеличить ее численность до 200.
Ну, не знаю, батюшку так вот не возьмешь просто. Пусть 50-60. Давайте еще раз попросим наших слушателей и читателей телеграм-канала проголосовать. Хотят ли руководители Польши войны с Россией? Еще пару минут поголосуем. Нет, они нас боятся. Первый пункт. Второй пункт. Да, они нас ненавидят. И третий пункт. Поляки уже воюют с нами на Украине. Пожалуйста, проголосуйте. Через пару минут скажем результаты. Вы сейчас сказали о том, что Польша стала хабом. Действительно, ни для кого не секрет. Поставляют они вооружение. И я вас попрошу для моего понимания ситуации объяснить мне эту истерику, которая сейчас развернулась на Украине по поводу поставок им Patriot. Просто приблизительно такую же я слышал с Джавелинами, с Байрактарами, со всеми остальными. Цивилин говорит, дайте нам Patriot. Хорошо, вам дадут Patriot, вам это не поможет. То есть, ну, это же, ну, кому не ясно, что вам это не поможет.
Понимаете, вот, что за... на Украине давно создался такой определенный культ чудо-оружия. Вот чего-то такого универсального, типа там своеобразного былинного меча-кладенца, при помощи которого, который попадает тебе в руки, и вот ты становишься, ну, совершенно неуязвим, обладатель сверхсилы и сверхоружия, а значит, тебе уже ничего не страшно. Это психологический такой феномен, ну, знаете, он, наверное, в чем-то, может быть, сродни сегодня с вот такой вот борьбой за всевозможные виртуальные артефакты, да, за еще одной жизнью, за, там, значит, за каким-то там волшебным перстнем, значит, силы, или там, значит, за страшным каким-то мечом, или еще за чем-то, что позволит победить всех. Иллюзорная такая совершенная вещь, иллюзорное убеждение, но, тем не менее, в общественном сознании очень сильное и живучее. Действительно, я прекрасно помню все эти рассказы про то, что вот нам нужно получить Джавелин, и все будет просто замечательно. Это там рассказы еще конца 10-х годов. Угу. И американцы тогда поставили условия, что да, значит, будут передавать это противотанковое оружие, значит, но только с одним условием, чтобы оно не попадало в зону того, что называлось на Украине АТО, то есть не попадало на Донбасс, значит, а вот в лучшем случае, чтобы эти расчеты тренировались и готовились только вот на полигоне во Львовской области, на еврейском полигоне. В итоге, как мы сейчас видим, украинские войска насыщены этими самыми там джавелинами, и что? И ничего. И ничего в корне это не сломало. Значит, ну вот теперь сейчас ищут новый такой артефакт, который вот позволит изменить ход течения военной операции, хотя понятно, что это уже невозможно. Вы знаете, я вот так прикинул, посмотрел, посчитал, если бы не было бы западной помощи на Украине, то похоже, что мы бы с первой задачей или с первой целью специальной военной операции с уничтожением военного потенциала Украины, мы бы уже давно бы справились. Потому что когда сейчас, например, там командующий Залужный говорит, что вот мне бы сейчас 300 танков или там, значит, 700 гаубичных оружий, я понимаю, что для военного, у которого, по идее, в арсенале, значит, до недавнего времени, как в арсенале украинской армии, были тысячи танков, на середину 90-х эта цифра составляла 8 тысяч, больше 8 тысяч единиц бронированной техники на Украине. Помните официальные данные, и тогда тогдашний министр обороны Украины Кравчук говорил, что... Ой, не Кравчук, извините, Марчук говорил о том, что вот у меня, значит, там по спискам хранения и складирования у меня, значит, больше танков в армии, чем в крупнейшем танковом сражении Второй мировой войны было с двух сторон. Больше, чем на Курской дуге в 43-м году. А тогда с двух сторон там было порядка 6 тысяч танков. Так вот, он говорит, что я не всегда знаю, что со всем этим делать. Да? Так вот, понятно, что да, значит, может быть, там не все 8 тысяч этих самых танков в украинской армии были там танками последней модификации, но тем не менее, когда сегодня Залужный говорит, что мне бы сейчас 300 танков, понятно, что у него от этого огромного парка танкового, 8 тысяч, которые были еще в конце 90-х, уже не осталось практически ничего, да? Mm-hmm. Что способно как-то серьезно повлиять на ведение боевых действий на театре. Это значит, что мы, по сути, справились. Если бы мы бы имели дело только с украинской армией. Но поскольку за украинской армией весь потенциал НАТО, то понятно, что мы продолжаем специальную военную операцию, продолжаем выполнение ее задач. И какое бы чудо оружия не хотела бы получить Украина, но боюсь, что эти патриоты может ждать та же самая участь, что и всевозможных джавелинов, ведлавов и так далее.
И ну, и
будут валяться теперь... Раньше валялись тубусы от этих НЛАВов, их там чуть ли не дарили друг другу в качестве трофеев, значит, в зоне специальной военной операции. Ну, а с патриотами чуть посерьезнее, потому что побольше машины там на колесном шагу. Ну, будут изобиловать в Ютьюбе ролики с тем, как они взрываются, поражаемые нашей техникой. Но здесь, опять же, есть такая вот преувеличенная мифология, потому что почему-то кажется, что патриоты способны, так сказать, там, закрыть небо над Украиной. Но я напомню, что они не смогли реально эффективно справиться с угрозой для нефтеперерабатывающих предприятий на Ближнем Востоке. Да, на Ближнем Востоке. А там точно как бы не такие просторы, не такие масштабы. И там речь шла о том, что просто, так сказать, ИГИЛ сумел эффективно справиться с этой мощной техникой. Ну, слушайте, наша регулярная армия, ну, точно это не ИГИЛовцы. Это гораздо более серьезные, подготовленные люди. И мне кажется, что это вера в наличие некого чудо-средство, которое способно справиться с российской армией, это как бы вот из разряда сказок или вот этих виртуальных игр, где что-то есть универсальное.
ИГИЛ — террористическая организация, которая запрещена на территории России. Сейчас, как я и обещал, давайте скажем результаты голосования. Хотят ли руководители Польши войны с Россией? Нет, они нас боятся. 12%. Никто не верит. 17%. Да, они нас ненавидят, 17%. 71% поляки уже воюют с нами на Украине. Я сегодня не удивлен.
Ну, мы имеем дело с очень квалифицированной, информированной аудиторией. Что тут сказать? Люди трезво оценивают все происходящее.
Слушайте, без дураков.
А мы стараемся сделать этих людей еще более подкованными в информационном плане, более трезвым взглядом смотрящих на эту жизнь.
Вам не кажется, что Польша вот в данный момент, вот именно сегодня, вот им и хочется, и колется вот эти сходни кресы?
Да, вы знаете, поляки, я понимаю, в чем, так сказать, их вот эта агрессивность. В ощущении собственной безнаказанности, с одной стороны, а с другой стороны, в чувстве того, что у них за спиной есть такой серьезный и мощный союзник, как Соединенные Штаты Америки. Но я уверен, что поляки прекрасно помнят историю с Грузией 2008 года, когда Саакашвили нанес удар по Осетии с абсолютной уверенностью, что при самом худшем раскладе для него в Черное море войдет американский флот, значит, и Америка не то что подставит плечо, а примет участие в конфликте на стороне Грузии. Так вот, я прекрасно помню, как в свое время уже тогда экс-секретарь Кондолиза Райс на этот вопрос, чего ожидал Саакашвили, значит, и почему этого не получил, ответила очень мягко, но точно. Она сказала, что Саакашвили, как политик, неправильно прочитал подаваемые ему сигналы. Вот я думаю, что поляки, которым очень хочется и вернуть свой контроль над Западной Белоруссией, над кресами всходними, то, что называется, на Польше, что, по сути, является Галичиной, тремя историческими областями Украины, а раньше, что было частью Российской империи. Тем не менее, поляки прекрасно помнят уроки Грузии. И они помнят, что американцы в самый такой, как бы, важный момент могут просто встать и сказать, что извините.
Вы неправильно прочитали сигналы.
Да, это неправильные сигналы. Да, нам очень, так сказать, скорбим по поводу тяжелой судьбы Варшавы. Значит, да, значит, это, может быть, как бы нас трогает, то, что сейчас происходит на этом театре боевых действий. Но будем помогать деньгами.
Угу.
А это та ситуация, когда могут уже никакие деньги не помочь. Я уже не говорю про патриоты.
Угу. Ну вот поэтому Варшаве приходится вот так вот балансировать.
Да, и хочется, и колется.
Хочется, и колется.
И здравый опыт не велит.
Здравый опыт. Но на самом деле все как раз говорят про вот эти три исторические области Украины, а вы сейчас еще и сказали о Западной Беларуси. То есть на нее они тоже рассчитывают.
Да, конечно, потому что они считают это свою территорию со времен Первой Речи Посполитой, со времен Унии, а это, так сказать, на секундочку, 1569 год. И поляков это такой, знаете, комплекс имперского народа, когда есть память не только о трех разделах Польши и такая затаенная злоба по отношению и к Европе, и к России, но есть еще и память о былом величии, о том, что на протяжении нескольких столетий это была одна из серьезных европейских держав. Империя, действительно, с большими территориями. Я напомню, что территории Речи Посполитой, по сути, доходили до сегодняшних границ Новороссии. То есть и Киев был, правда, провинциальным польским городком.
Киев не хотят об этом вспоминать.
А Львов так вообще польский город, в который существуют туристические поездки или маршруты выходного дня, когда люди старшего поколения...
А вы слушаете, друзья мои, да. Кирилла Вышинского и программу «Без дураков». Мы вам еще в следующих программах обязательно обо всем расскажем. Исполнительный директор медиагруппы России сегодня и его авторская программа.